Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас всех с праздником. Праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Днем Народного Единства. Это новый праздник, недавно установлен, и я думаю, многие со мной согласятся из наших слушателей, народ этот праздник еще не прочувствовал. Этот праздник в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы дан нам как бы авансом. Мы должны его еще наполнить содержанием. И дело не в том, что, как некоторые говорят, пройдет лет 10-15, привыкнут в этот день отдыхать, ходить, как когда-то в советские времена, на демонстрации, помните, народ выходили, не чувствовали, что праздник, торжество. Нет, не в этом дело. Праздники имеют священное значение, все праздники. Кстати, если мы вспоминаем советские времена, то не случайно церковные праздники советская власть безбожная старалась убрать из народного календаря, из обихода, и календарь меняли для этого, и заменить своими символами, своими праздниками. Но Казанская икона Пресвятой Богородицы – это праздник особый. Я думаю, если сумел бы обратиться к нашим слушателям, к тем, кто сидит сейчас у радиоприемников, и спросил бы, есть ли у вас в доме Казанская икона Пресвятой Богородицы, то, наверное, не только подавляющее большинство, но практически все бы сказали: у меня в доме такая икона есть. То ли это древний образ, еще когда-то прабабушки на благословение. У некоторых эти иконы в серебряных резах, таких меньшинство, потому что резы в тяжелые времена русского лихолетия сдавали в торгсины. А то ли это бумажная иконка, современная репродукция. Но мне кажется, что Казанская икона Матери Божией есть в каждом доме. Поэтому это праздник личный, семейный, который может стать праздником государственным. Но говорили в наших передачах мы не раз о том, что Алексей Михайлович, государь благочестивый, установил этот праздник как государственный. В этот день крестные ходы совершались. У нас очень много храмов освящено по русской земле в честь Казанской иконы. Почему? Кстати, Казанская Адигитрия, путеводительница. Это опричная Адигитрия, если Смоленская, Иверская, Скоропослушница, Тихинская – это Адигитрия поясные, то Казанская опричная, ну, тоже Адигитрия. Адигитрия в переводе с греческого – путеводительница. И Матерь Божия явила свой образ в граде Казани, когда Россия становилась на путь особого служения. Я думаю, наши слушатели хорошо помнят, что Казанская икона Матери Божией была явлена в граде Казани. А что такое тогда взятие Казани было для России? Для Московской Руси стоял вопрос, либо будет стоять Москва православная, либо осколки Золотой Орды под, скажем так, эгидой Турции, Османской империи, могущественнейшие в то время державы, соберутся вновь Казанское, Астраханское, ханство Ногая, Крым и задавят Россию. И вот на Покров Пресвятой Богородицы в 1552 году Казань была взята штурмом. В то время первый помазанник Божий, государь Иоанн Васильевич Грозный, молился с поднятыми руками. Потом сам сел на коня, отправился к войскам, вступив в бой. Это событие священной истории, нашей священной истории. и была явлена в Казани икона Пресвятой Богородицы Адигитрия. Кстати, Матрена, девочка, которая тогда сподобилась явлению Пресвятой Богородицы и по повелению Матери Божией обрела икону чудесно, она затем стала первой игуменей монастыря в честь Казанской иконы, монастыря, созданного благоверным государем Иоанном Васильевичем Грозным, Иоанном IV. Я, кстати, всем всегда советую изучать его царствование не по билетристике, не по сказкам Карамзина, а по историям чудотворных икон. Государь Иоанн Васильевич тесно связан, все его правление связано с иконами Матери Божией. Владимирская была написана стихиром, и до сих пор поем стихиру, написанную государем. Но Казанская явлена в его царствование, образ Матери Божией, с которым потом все эти годы, все эти столетия была связана судьба нашего государства. Кстати, мы когда поем, сегодня все пели «Тропарь Казанской иконе Пресвятой Богородицы», то «Ты бо есть божественный покров рабом твоим», поем мы Матери Божией. «Вся спаси Богородица дело, ты бо есть божественный покров рабом твоим». Вот храм в честь взятия Казани, Покровский собор на Рву. Храм Покрова на Рву, Василия Блаженного, как мы его знаем. А победа над смутой, сегодня мы празднуем победу над смутой, она была дарована народу после всенародного покаяния. И вот сегодня мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы поговорили с вами о том, как мы сможем одолеть с вами ту смуту, которая обрушилась на наше Отечество, на нас, в 20 веке снова. Но некоторые считают, что эта смута не прекращалась с 17 года, можно так говорить. Но новый виток смуты очень страшно обрушился на нашу страну в конце 20 века. И в начале 21 века мы потеряли исконные русские земли. Мы вновь вернулись к Московскому царству, вернулись к границам 16 века. Руси. Но Казанская икона, я думаю, даже и напоминать многое не стоит нашим слушателям. 612 год, избавление от поляков, победа над смутой, победа над грехом. 812 год. Я думаю, многие помнят о том, как, простите, как Казанская икона Пресвятой Богородицы в соборе Казанском, в соборе Санкт-Петербурга, благословил митрополит Михаила Илларионовича Кутузова. И сейчас, когда мы приходим к могиле в Казанском соборе к захоронению Михаила Илларионовича, к его гробнице, то видим там штандарты наполеоновской гвардии гордые, с гордыми орлами наполеоновскими, ключи от освобожденных городов Европы, от Берлина, от Парижа, взятого русской армией в 1914 году. 812 год. В 1941 году. Казанская икона Пресвятой Богородицы. В Сталинграде мне приходилось говорить об этом, потому что были споры, некоторые выражали сомнения в том, что чудеса явленные, называли их благочестивыми сказками, как один известный ныне протодиакон об этом говорил. Но это не сказки, братья и сестры. Есть документы, в которых явно засвидетельствованы небесные явления, которые видели наши войны на небе в Сталинграде в самые тяжелые дни, когда оставалась у нас кромка земли на берегу Волги. И явление это было именно Казанская икона Матери Божией явилась в небе. Казанскую икону, маленький образок, возил с собой Георгий Константинович Жуков. Об этом сохранилось предание. Ну, можно многое говорить о нашей истории, но вот сегодня на выставке «Святая Русь» в Манеже привезли Жировицкую икону Пресвятой Богородицы. Я думаю, многие москвичи смогли сегодня к ней приложиться. Эта икона будет еще до 8-го на выставке. Икона маленькая, явленная на камне, святыня православная. Явилась в 15 веке, в 1470 году. Необыкновенный образ Матери Божией. Но сегодня на этой выставке проходила конференция, посвященная смутному времени, патриарху Ермогену, нашему священномученику, святителю. И Народный собор, который проводил эту конференцию, а мы с прошлого года написали обращение и пытаемся добиться того, чтобы в Москве на Красной площади был возведен, воздвигнут памятник священномученику Ермогену. Дорогие братья и сестры, это не наша какая-то вот затея современная. Дело в том, что в 1913 году был прославлен священномученик Ермоген. Это было торжественное прославление, вся Москва тогда участвовала, многие из других городов, губернии съехались. Чудес очень много было явлено тогда в Кремле при обретении мощей священномученика Ермогена. И тогда же было решено поставить памятник. Но даже больше того, когда ставили памятник на народные деньги Кузьме Захарьевичу Минину и благоверному князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, тогда же был задуман и памятник патриарху Ермогену, еще до прославления. Первый конкурс выявил победителя, но что-то там, я боюсь ошибиться, что-то не сложилось. Был объявлен второй конкурс на возведение памятника. Победил в этом конкурсе, как ни странно, скульптор Андреев, но это был 14-й год. Война, затем революция, и, конечно же, об этом забыли. И вот сегодня мы хотим, чтобы в Москве стоял памятник на Красной площади патриарху Ермогену. В Нижнем Новгороде возникла идея в 2012 году торжественно славить, прославлять подвиг русского народа патриарха Ермогена Кузьмы Захарьевича Минина Дмитрия Михайловича Пожарского. Проект этих торжеств всенародных прошел все инстанции, получил благословение церкви. Но вот сегодня сказали нам, что в последней инстанции в правительстве этот проект завернули. Ответили так: кризис, денег нет, и поэтому такие торжества в России проводить не время. Представляете, братья и сестры, 400 лет избавления Москвы от захватчиков, победа над смутой, величайший праздник. А оказывается, его хотят просто, как обычно, в Москве ограничиться крестным ходом, небольшим праздником, а вся Россия не собирается праздновать, не должна праздновать, по мнению правительства, это событие. Так рассуждая, мы, конечно, делаем определенные выводы, и можно предположить, почему же не хотят они праздновать 400-летие избавления Москвы от поляков. Хотя 1812 год праздновать будут в этом же году. Это великое событие, победа над Наполеоном, нашествием Дона на 10 языков. Но почему же не хотят 1612? Наверное, некоторые из вас знают, мы говорили в наших передачах, что вот господин Юргенс недавно на одном из форумов экономических заявил, модернизация, там, программа модернизации, о которой говорит в последнее время так много президент Дмитрий Анатольевич Медведев, модернизация у нас никак не идет, потому что народ у нас не тот. Юргенс заявил, народ у нас архаичный, он не желает проводить модернизацию. Ну а что же с этим народом делать? Архаичным, перевоспитывать, пытаются перевоспитывать. Этому посвящен, например, проект на Пятом канале Ленинградском «Суд времени». Вот что самое страшное для либералов, господина Сванидзе, Млечина и всех прочих. Какие бы темы они ни избирали, будь то клевета, суд, они умудрялись судить святого благоверного князя Александра Невского, государя Новосича Грозного, Сталин, любая тема, советское прошлое, Великая Отечественная война, война с Финляндией, народ упорно голосует. Причем голосует единодушно, 90%, 93% иногда, 95% за патриотическую точку зрения, 6-7, ну 10% за господина Сванидзе и Млечина. И можно, конечно, обеспокоенность Юргенса и всех прочих, она нам становится ясной, правда? Потому что господин Юргенс предложил нам вступить в НАТО. А что такое вступить в НАТО? Это значит, как в 612 году, допустим, пригласить к нам миротворческие силы НАТО, я так понимаю, господин Юргенс желает. А архаичный и темный народ не поймет этого. И как в 612 году возьмется за топоры и за вилы, поляки тогда писали, народ слушается злого старика, который натравливает народ на поляков. И вот этот народ слушался своего патриарха, поднялся и выгнал поляков иноземцев из Кремля и со своими ворами, изменниками, а тогда изменников называли ворами, со своими разобрался. И, конечно же, это опасение, это сходство событий 612 года и того, что мы сегодня наблюдаем в лице господина Юргенса и всех прочих, чубайсов, так называемой элиты, этой воровской элиты, семи боярщин, как угодно их можно называть, конечно же, они не желают, чтобы народ вспоминал по-настоящему, знал свою историю и вспоминал то, что произошло 400 лет назад. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
С праздником. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не могла с вами поехать, потому что, вы знаете, в субботу было стояние.
Да, да, да.
Невозможно было не быть.
Конечно.
Вот, поэтому... Вы все правильно говорите. Я хочу сказать, что этих господ устраивает очень то, что мы, люди империи, и монархисты, и те, кто в советское время больше предпочитает, это для них очень удобно. Я еще раз хочу сказать, что я согласна с тем, что выдвинул сейчас Михалков. За это они его ненавидят, смерти ему желают, проклинают, оскорбляют, как хотят. И именно за это, что он сделает попытку нас соединить. Он говорит, и те, и другие люди империи, по-другому просто называлось. Он человек авторитетный, поэтому все, что исходит от него, оно, естественно, цепляет сознание людей. Вот, поэтому я еще вчера пыталась выйти в эфир и сказать в защиту отца Петра Кучера, но почему-то вот выключили, подумали, что я буду против. Нет, нет, я проанализировала, у меня запись этой передачи, я увидела там несколько моментов клеветы, я могу их вам изложить, может быть, кто-то невнимательно смотрел или не заметил. История с кружкой соли, допустим, которую заставили якобы съесть девочку.
Это невозможно физически.
Алло.
Да-да-да.
Тут же, значит, встает, говорит женщина, в присутствии той, которую якобы вскормили солью, она опустила глазки, потому что прозвучала правда. Значит, она что сделала, эта девочка? Она спящей своей сестре в келье, она ей, так как был гайморит, и девочка спала с открытым ротиком, она ей туда насыпала соль и вонючий носок. А монахиня, чтобы показать ей, как, что она делает, она ей развела в стаканчике с водой соли и дала «попей, попробуй». Это первая ложь, которую они пытались из нее же виноватой сделать виноватыми, значит, монахинь. А мать, которая клевещет, вот эта молдаванка, она говорит, что она продала квартиру, вот несчастная приехала, и тут же встает православный и говорит, тебе 150 тысяч дали рублей, чтобы ты ушла вместе там с чем ты хотела. Опять она пытается сказать, что ее, значит, обобрали, и там много таких моментов.
Наталья, мы говорим об этом. Спасибо, благодарю вас за ваши слова. Дело в том, что это просто в эфире не совсем понятно, это надо видеть. Я с вами полностью согласен, Наталья, и мало того, понимаете, мы говорили в наших передачах о том, что кружку соли съесть невозможно, это смертельная доза. Трижды смертельная доза для взрослого человека. Это просто невозможно. И вся эта клевета, она построена на таких несуразицах. Но мы вновь, чтобы так не углубляться в детали этой клеветы страшной, скажем так, это удар, направленный на церковь. Это удар, направленный на архимандрита Петра, ветерана Великой Отечественной войны. Батюшка пользуется огромным авторитетом у своих духовных чад, у прихожан. И главное, что это удар, направленный на один из священных, это святое место для России. Вот мы сегодня говорим о Казанской иконе Матери Божией, о покаянии. Сегодня я хотел бы вспомнить то, что происходило тогда, в 1612 году, и хотелось бы поразмышлять, почему же сегодня не происходит, почему сегодня смута так долго длится, уже какое десятилетие, да? Смотрим, что с нами происходит, где причина этого, почему мы собраться не можем, почему тогда в 17 веке собрались очень быстро, а сегодня не удается. Так вот, Боголюбово – это место, где Царица Небесная явилась первому русскому самодержцу, святому благоверному князю Андрею Боголюбскому. Мы не знаем, Боголюбская икона во многих храмах есть, мы не знаем, о чем Матерь Божия беседовала, что она поведала князю Андрею, но им установлен удивительный праздник. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А, кстати, этот праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это праздник, которого ни одна церковь не знает и не чтит так, как русская. Ведь явление было в Константинополе Матери Божией. И явление было в тот момент, когда греки жители Цареграда приносили покаяние в храме, во Влахерне, у иконы Пресвятой Богородицы. И тогда Андрей Христа ради уродивый увидел, как Царица Небесная молится ко Господу, распростирает свой божественный покров. И сегодня мы Казанской молимся, под божественный покров прибегаем, да? В тропаре слова такие звучат. Казанская связана с державной иконой Пресвятой Богородицы. Матерь Божия приняла скипетр и державу свои пречистые руки в 17 году у государя. Хранит сокровенно русское царство. Опять же, мы молимся державной как? Послушайте, какие слова, припев державный. «Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского». Заступница усердная – это молитва казанская. Понимаете, как державная? Где она сейчас находится? Пока не в Вознесенском соборе, где была явлена. Вознесенский собор, где главная сокровищница, он сейчас отреставрирован, находилась. Кстати, в честь кого был построен Вознесенский собор, давайте вспомним. Василием Третьим. В честь рождения, вернее, в честь какого события? В честь рождения наследника, первого русского помазанника Божия, государя Иоанна Васильевича Грозного, царя. Видите, как все совпадает. Это не просто, это глубочайший смысл, не какие-то совпадения, это глубочайший смысл, промысел Божий. И поэтому удар направлен на Боголюбова, поэтому удар направлен на архимандрита Петра Кучера. Но народ поднялся. Я надеюсь, что мы и своей молитвой, и люди неравнодушные все. Вот Наталья звонит, и все, кто мне, многие звонили. Понимаете, очень тяжело в этих передачах участвовать. Кстати, я только часть одной передачи видел, где Александр Андреевич Проханов защищал Боголюбовский монастырь искренне, со всей такой страстью. «Помоги ему в этом, Господи». Он, может быть, иногда читаешь его не до конца, воцерковленный человек, но он искренне и глубоко от всей души защищал монастырь архимандрита Петра. И стыдно было, когда люди верующие, люди православные подыгрывают. Понимаете, на чем все основано? Клевета. Что такое клевета? Клевета – это страшнейшее оружие врага рода человеческого. И некоторые начинают думать, а вдруг что-то в этом действительно есть? Да ничего там нет. Это полное. В прошлом году 8 комиссий было. Опровергли всю клевету. В этом году вообще нет там приюта. Понимаете, братья и сестры? И снова вся эта банда этих либералов снова повторяет те глупости, о которых Наталья сказала, что ребенка заставляли кружку соли есть. Понимаете, что творится? Потом удар будет направлен на кадетские училища, на военно-патриотические клубы. А главное, они чего добиваются? Вот сидят эти девочки, понимаете? И такой иезуитский ход. Вы что, детям не верите? А любой педагог вам скажет, что дети в этом возрасте часто такое несут, понимаете, на учителей в школе. И потом сами смеются, говорят, да, мы придумали. Ну а здесь брошены огромные деньги, понимаете, что происходит. Это сейчас я не буду все называть истории за последнее время, но мы видим, что это целенаправленная атака на церковь. Кстати, о Никите Сергеевиче Михалкове, ну то, что либералы на манифест его обрушились, это понятно. Но меня огорчает, что некоторые наши православные люди обрушились на его манифест. Не все там, не совсем можно согласиться в этом манифесте. Кажется, что-то, ну, понимаете, мы же все-таки 20 лет думаем, да, не только Ильина сегодня открыли, правда, Ильина Тихомирова. Но то, что человек с именем, которому могут прислушаться. Я говорил уже в передаче, мне его последний фильм о войне резко не нравится. И последний вообще его «Сибирский царевник» – это клевета. Ну, вот я очень критически к последним его работам отношусь. Но то, что это художник, то, что это русский режиссер, понимаете, это несомненно. И когда он манифест консервативный, с которым большинство того, что сказано в этом манифесте, мы разделяем с вами, каждый из нас разделяет. Либералы накидываются, а мы еще свои начинаем его тоже. Значит, ругать, а вот он не так написал, а здесь не то, а здесь он... Это говорит о том, что смута продолжается. То есть у нас мало любви. Вот посмотрите на эту злобную стаю. Ведь они же, все эти Солоницыны, Млечные, они же действуют как единое целое. Понимаете? Вот они друг друга могут ненавидеть, но когда они на нас обрушиваются, они как действительно как злобная стая свора действуют. Ну... Ничего. У нас еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович.
Да-да.
Здравия вам душевного и телесного.
Спасибо, и вас с праздником, и вам.
С праздником, беспокоит вас Александр, звонит вам.
Да, Александр, слушаю.
сегодня и марши были по городу Москве. А я вот хочу сказать, Виктор Александрович, вот наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев совершил такой поступок, достойный императору Александра Третьего.
Вы имеете в виду Курилы, да?
Да, Кунашир посетил.
Да,
и хочет поступить еще и приехать на Итуруп. Вы понимаете, ведь никто не ездит туда. Он вот по году, по 12-летнему, он вот как Александр Третий ведет, он такой дипломатичный. Вот из него бы императора нам сделать. А Россия-то живет, вот я вот как-то оптимистически настроен, и дороги делаются, правда, как-то нам мешают, вот как-то все говорят, дороги не нужны. Ну как же в России в такой большой нам дороги не нужны? И дома строятся. Мне кажется, все образуется, но это постепенно, Виктор Александрович.
Спасибо, Александр. Спасибо, Господи. Ну, я, правда, не совсем разделяю вас, ваш оптимизм, Александр. Хотя сегодня, вы знаете, сегодня день был очень насыщенный, потому что в зале церковных соборов прошел общественный форум «Русское народное собрание». И там много говорилось о том, каким путем должна идти Россия, и о том, что необходимо делать правительству. Цель этого Русского народного собрания, этого общественного форума, обращаться к правительству, попытаться сдвинуть то, что происходит, в правильную сторону. Потому что Россия сегодня зависла. Либералы хотят вторую перестройку устроить, вся эта кампания, да? А правительство как бы колеблется. Непонятно, куда все это направиться. Но я с вами полностью согласен. Поездка на Курилы – это достойный ответ японцам. Японцы всячески потеряли лицо. Они в истерике, потому что так ни одна страна не позволяет себя вести, скажем так, на международной арене. Это просто нереально. С кем-то, с суверенным государством разговаривать так, как с нами разговаривают японцы. Тем более, они эти острова потеряли в результате той агрессии, которую развязали в мире. Причем, когда половину Сахалина они отобрали у России, то они сказали, что война перечеркивает все международные договоренности до того. Ну, а по итогам Второй мировой войны эти Курилы, эти острова отошли к нам. Они имеют огромное военно-стратегическое значение. Я говорю даже не о хозяйственном, а о военно-стратегическом. Все это понимают. И то, что Медведев, не вступая с ними в диалог, оказался на Курилах, купил там корюшку копченую, говорит, что дороги будут строить, аэродромы будут строить. Это лучший ответ японцам. Да, не получат они наши Курилы. И кресты там ставят. Владыка Игнатий ставил кресты, Петропавловск-Камчатский освещал. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Я Нила.
Здравствуйте.
Виктор, вот я бы хотела еще сказать вот о чем. Вот когда была программа «Пусть говорят», там много людей высказывались, и там был представитель патриархии, я не помню, как его зовут, но он тоже что-то говорил, и почему-то он такую фразу сказал, что, оказывается, Петр Кучер был отправлен в Ростков. Это же совершенно не соответствует действительности. Ведь мы ожидали от представителя патриархии того, чтобы он заступился за такого прекрасного пастыря. А здесь мы совершенно другое видим. За что в Ростков? Как за
Ростков? Я не знаю о Росколе. К сожалению, я не видел и не слышал то, что говорил этот представитель патриархии. Ну, Росков — это вообще страшное веяние, не архимандрит. Петр Кучер, служащий священник у владыки Евлогия, всеми уважаемого архипастыря Владимирского и Суздальского. Я был в субботу-воскресенье в Оптиной пустыне. Владыка Евлогия, он же первый наместник Оптиной пустыни, архимандрит тогда Евлогия, восстанавливал Оптину. Так что, знаете, это все странно, конечно, слышать. Но вообще, дорогие братья и сестры, я думаю, что все эти нападки врагов церкви и на Боголюбова, и на все наши монастыри. А помните, мы говорили, в прошлом году говорил, что следующий удар будет на Оптину пустынь направлен. Была клеветническая кампания, развязана против Оптины. Она снова затихла. Может быть, вновь и на Оптину обрушится. Все зависит от нашей с вами воли, от нашей мудрости, духовной молитвы. Дорогие братья и сестры, а пока прошу помолиться вас о здравии тяжко болящего Валентина, Валерии с очадами, Виктора, о здравии болящего архимандрита Кирилла, тяжко болящей монахини Соломии, болящей Тамары, Дионисии, болящей Елены, страждущего Александра, и о упокоении. Преснопоминаю его протоиерея Глеба Калиды, схемонахи Михаила, схиархимандрита Даниила, игумена Бориса, Убьенова Евгения, преснопоминаемого Владимира, протоиерея Николая, с почившими сродниками, о упокоении новопредставленного Алексея, новопредставленной Нуны. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, с праздником вас.
С праздником.
Я хочу совершенно не разделяю оптимизма вот звонившего
Александра,
императора, которого вроде как достоин наш президент.
Ну, это, да, это.
Потому что я считаю, что сейчас очень много у нас таких происходит событий, что просто волосы стоят дыбом. Вот, например, опять с Афганистаном войска туда наши направляются якобы под прикрытием там разгрома тактических лабораторий. А что у НАТО? Разве нет опыта без нас все это ликвидировать, как это они делали во всех странах других? И потом мне еще хотелось бы узнать, что с десантниками? Вот я слышала, что на Поклонной горе 7 ноября они собираются там митинг. А вы не могли бы сказать, как там вот этот эпизод с Сердюком?
Пожалуйста, ну, прошу помолиться о здравии Владимира Шаманова. Вы знаете, это очень странная катастрофа, в которую попал командующий ВДВ после этой истории. Но десантники, конечно же, Союз десантников России не успокаивается. Генерал Владислав Очалов, бывший тоже командующий когда-то ВДВ, говорит прямо, у Сердюкова не хватает мужества и, да скажем прямо, и ума попросить прощения за то, что он оскорбил героя России, оскорбил десантников. Ну, десантники 10-го собираются, они не призывают никаким, значит, насильственным действиям, само собой, никаким революциям. Они просто хотят собраться и выразить свое негодование, обратиться к верховному главнокомандующему, которым является президент Дмитрий Анатольевич Медведев, и потребовать отставки человека, которого ненавидит весь, скажу вам прямо, весь офицерский корпус. Трудно представить, что реформа армии может проходить в таких условиях, когда министр обороны сознательно противопоставил себя костяку армии, то есть основе армии, офицерскому корпусу. Это будет 12 часов на Поклонной горе. Я думаю, что десантники, как и все, мы имеем право выражать свое недовольство. Нам же говорят 20 лет, что у нас демократия, да? Вот каждый имеет право обращаться к власти и говорить, что он озабочен безопасностью нашего государства. Особенно, когда мы видим министра обороны в лице директора Ленмебельторга, господина Сердюкова, оскорбившего не только десантников, повторяю, оскорбившего всех нас с вами, всех, кто служил в армии, всех, кто служит в армии, все семьи военнослужащих, и оскорбил честь русского офицера, честь русского солдата. Кстати, я сейчас говорю, прошу помолиться о упокоении новопредставленного Алексея. Отошел этой осенью Алексей Владимирович Азаров, полковник, участник Великой Отечественной войны, который с первого дня прошел войну, в рукопашных участвовал, всю войну прошел на передовой. И вот я говорил с Владимиром Азаровым сегодня, мы встретились, он тоже полковник, афганец, потом участвовал в миротворческих операциях. И вот мы с ним обсуждали этот эпизод с Сердюковым, вспомнили, как вели себя советские генералы и маршалы. Конечно, любой мог попасть под раздачу. И выражения не выбирали. Но покойный, царствие ему небесное, Алексей Валерьевич Азаров, подполковник он тогда был, ему устроил разнос маршал Конев. И когда он, подчиненные стояли далеко, он приехал к ним в дивизию, и когда он пришел на нецензурный бранник, как Сердюков, ну, говорит, не знаю, как отец решился на это, собрался, он говорит, я не могу слушать, вы меня позорите, при подчиненных развернулся и ушел. Представляете, ну это ясно было все. То есть из армии, что ли, решил выгонит. И потом собрание офицеров, 600 человек сидит в клубе. И маршал Конев, маршал Великой Отечественной войны. Говорит, полковник Азаров, встать, подполковник Азаров. Я был неправ, я при всех прошу у вас прощения. Простите меня, садитесь. И дальше продолжаю. Понимаете, так поступали маршалы войны, так поступали настоящие генералы. Может ли Так что можем ли мы ожидать этого от Сердюкова? Ну а что касается императора, то это вообще особая тема, дорогие братья и сестры. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы наш президент сейчас себя вел достойно, и его поступки все были такими же, как, например, его визит на Кунашир, на Курилы. Но сегодня говорили ответственные, компетентные люди с трибуны в зале соборов Храма Христа Спасителя о том, что из всех поручений президента и правительства исполняется, сколько бы вы думали? 5%. Представляете, как работает, да, эта система? 5% исполняется. То есть это так называемая элита, которая работает не на страну, не на народ, а работает на собственное обогащение. Но мне хотелось бы, ну, сейчас ответим на звонок нашего слушателя. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, по случаю сегодняшнего праздника, отсутствие объединительной солидарности, главный бич русского народа на сегодняшний день. После столько неимоверных потерь. Мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы. И низкое качество правящего слоя, нижайшее и изменническое. И все, что связано с Боголюбским монастырем, все это люди, вольно или невольно, относятся к сподвижникам Дзержинского, который после Советского Союза главный враг православной церкви.
Конечно.
И еще минуточку.
Да.
Вот Святейший Патриарх Алексей II в 2007 году по случаю акта о каноническом общении Русской Православной Церкви, соединения с Русской Зарубежной Церковью, в послании сказаны такие слова. Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви символически поставлена последняя точка в драматической истории гражданской войны. Виктор Александрович, но она не поставлена. Пока все национальные богатства от этих рыночных хищников, которые расхитили нашу страну, не будут возвращены, она не поставлена, никакого мира не будет.
Согласен с вами, конечно. Дорогой слушатель, я полностью с вами согласен, потому что дело даже не в политике, дело не в экономике. Дело в том, что, как государь Иоанн Васильевич писал, помните в своих письмах, что земля правится милостью Пречистой Богородицы, благословением Божьим, милостью Пречистой Богородицы, молитвами чудотворцев, родительским благословением, а потом уж нами, понимаете? А чтобы была милость Пречистой Богородицы, на русской земле всегда говорили, есть правда должна быть, понимаете? Дело не в том, что народ нас сживает, этих олигархов, которые нас всех ограбили, да? Экспроприация экспроприаторов, мы не этого желаем, но должно быть слово сказано правды, да? О том, что произошло с нами в 90-е годы. И без этого, ну какое народное единство может быть? Когда недавно банкир Авин говорит, что мы все с вами, да, пенсионеры, военные, учителя, врачи, это оказываются вампиры, которые присосались к кровеносной системе, к банкам. Понимаете, что происходит? То есть, когда такие слова, говорят, народ наш слишком роскошно живет. Это не они живут роскошно, а мы живем роскошно. Наш народ мешает им, понимаете, они на нас деньги вынуждены тратить. На пенсии, да, на медицину. А вот не было бы нас. И вот они старательно сокращают, чтобы тратить меньше приходилось. Но почему вот мы сейчас не можем? Почему нет этого единства? Вот об этом мне хотелось бы сегодня поговорить, дорогие братья и сестры. Но все-таки хотелось бы мне сказать, я звонок возьму чуть позже, мне хотелось бы сказать очень важный момент. Мы с вами забываем то, что произошло перед 612 годом. Мы забываем 607 год. 607 год – это чин покаянный, который проводили в Москве в Успенском соборе Кремля два святых патриарха. Первый наш патриарх Иов и патриарх Ермоген. Понимаете, сначала было всенародное покаяние, разрешительная молитва, потом еще некоторое время смута продолжалась по инерции, но Господь увидел покаяние людей, увидел, что народ желает выйти из смуты. А сегодня нам же не говорят, что мы должны каяться в чем, понимаете? Мы в своих грехах должны каяться. Но корень русской смуты в 607 году, эта грамота была составлена покаянная, которую зачитывали патриарху Иову и Ермогену. Там было ясно сказано, в чем нарушили клятву перед помазанником Божьим, предали Бориса Годунова, да? Убили царевича, он, кстати, был царем, не успел венчаться на царство, убили Федора Борисовича, мать его, Марфу. И вот народ в этом каялся, понимаете? Каялся в том, что, ну, можно говорить о вине Бориса Годунова, об этом митрополит Иоанн писал. хотелось бы сегодня тоже, я думаю, мы в наших передачах в ближайших будем его голос, попытаемся, чтобы голос звучал митрополита Иоанна, нашли его записи нашего не просто архипастыря, а великого русского человека, старца. И вот, понимаете, убийство царевича Дмитрия знали, в чем кается? Ложь в чем была Бориса Годунова? Василий Шуйский, Борис Годунов, царевич-то Дмитрий был убит богоборцами, врагами, как были до этого убит царевич Иоанн, сын-наследник государя Иоанна Васильевича. До сих пор Репин как написал свою эту картину, да? Всю эту ложь повторяют, хотя все историки серьезно знают, не убивал государя Иоанна Васильевича. Царевич был отравлен, царевич Иоанн. Был, как, и была отравлена Анастасия Романова, любимая жена, как была отравлена Мария Темрюковна, как была до этого мать отравлена государя Иоанна Васильевича, Елена Глинская. И, понимаете, вот Борис Годунов, он решил, что лучше успокоить ради, значит, спокойствия народного, сказать его, что царевич сам упал на свайку, да? А он был убит, по-видимому, богоборцами, так же ритуально, как когда-то святой благоверный князь Андрей Боголюбский. И вот эта кровь невинная царевича Дмитрия привела к смуте великой, к русской смуте. И к преступлению, в котором обрещал патриарх Ермоген народ и патриарх Иов. А сегодня мы уже не говорим о том, что произошло в 17 году. Мы прославили святых царственных мучеников, и на этом, кажется, все закончилось. Понимаете? А мы же должны принести в этом... Я не говорю о чине покаяна в Тайнинском. Патриарх Алексей покойный против выступал. Это самочиние. Но мы должны понимать, на уровне народном, должны сказать, что произошло. Мы потеряли самодержавную православную власть. А сегодня об этом никто не говорит. Как будто это какая-то мечта несбыточная. И как будто об этом даже говорить не стоит. Но пока мы к этому не вернемся, пока мы не поймем, в чем причина смуты, за что Господь наказывает. Пока грех неосознан, мы же в нем покаяться не можем, понимаете? А нам говорят некоторые богословские комиссии, что клятва 613 года, это не она не имеет церковного значения. Ну, мы ответим слушателю и продолжим беседу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Алексей зовут, я вот в Северном Посаде живу. Мне кажется, все вот эти вот в стране происходящие события, они вот, вот народ наш, вот глядя в новости, слушая радио, вот церковляется за счет таких вот событий, вот, смут и так далее. Вот, и вот, как говорят, кровь царевича Дмитрия, как вы сказали, вот, бьет к небу за отмщение. Вот, то есть, и получается, и то же самое происходит событие, что было вот именно при Минине-Пожарском, когда народ полностью обнищал, вот, и когда несли кто уху, кто сережки, кто чумок, чтобы поднять, значит, страну. И вот все эти наши смутные события, которые происходят, вот подведут именно к тому итогу, что было именно в то время, вот именно в 16-м году, при Минине и Пожарском. И это будет вот именно, вот, знаете, такое, мне как кажется, вот такое вот воцерковление уже в покаяние и вот именно в имперскую нашу сознательный имперский разум с имперским здравым законом, который будет идти уже мощно.
Спасибо, я тоже на это надеюсь, дорогой слушатель. И сейчас, видите, время идет, как сказал на клубе национальной прессы Василий Дворцов, писатель, художник, он очень четко поставил проблему. Вот идет вот церковление народа, созидание православного народа, воцерковление и распад нашей российской государственности. Вот кто кого опередит? Вот я надеюсь, что мы все-таки опередим. Но о том, что происходит в стране сегодня, вот НАТО мы упомянули, да? НАТО же нас, слушательница наша, вспомнила, как нас в Афганистан втягивают. Это же совершенно ясно, что втягивают. НАТО бороться с наркотиками не желает. Они нам просто нагло ответили цинично, что это не входит в обязанности НАТО, когда директор наркоконтроля Виктор Иванов к ним обращался. На прошлых рождественских чтениях он к патриарху Алексею обращался на пленарном заседании, просил, чтобы церковь вступилась в международных организациях, сказал, возвысил свой голос. Мы об этом и много говорили. А сейчас, получается, надо нарколаборатории громить надо. Кстати, дорогая слушательница, войска НАТО ведут там боевые действия, но они их ведут настолько провально. Поверьте, это не лукавство. Они уже 2 или 3 года говорят, у нас ничего не получается, помогите нам хотя бы советами, натовские генералы. Они не могут. НАТОвский генерал признался когда-то, что еще несколько лет назад мы те задачи, которые русские десантники выполняли в районе Тора-Бора и прочее, нам это не под силу. Помогите нам хотя бы советами. Но задача такая — втянуть Россию хотя бы, знаете, вот коготок, да, птичка увязла, втянуть любыми путями нас в Афганистан, втянуть. И переключить ненависть мусульманского мира на Россию. Афганцы, сравнивая наше поведение Шурави в ту войну с американцами, они к нам сейчас очень хорошо относятся. Почему? Потому что они говорят: вы нас били, мы с вами воевали, но вы нас относились к нам по-человечески. Понимаете, американцы же больницы не строят. Врачи, хакимы не принимают, да, в Шурави их больных. Они отгородились колючей проволокой, вообще боятся нос оттуда высунуть. Они их и презирают, и ненавидят. Они на сравнении сейчас к нам очень хорошие отношения. Вот американцы хотят, чтобы мы втянулись в Афганистан. Пока министр Сергей Лавров сказал, что этого не будет, но мы видим, как нас туда старательно толкают. Будем молиться, чтобы этого не произошло. Понимаете? Потому что американцы там провалились полностью. Вот. Ну, а в 1607 году, дорогие братья и сестры, я просто хочу вспомнить, как это происходило в феврале, 20 февраля. Приехал патриарх Иов, а когда его, наверное, вы все помните, когда его, значит, изменники уводили, поляки, с поношениями, значит, срывая с него ризы из Успенского собора, он по ноге свою положил к иконе Владимирской. Матери Божией сказал: спасай сама православие. Его увезли в Старицу. В Старице, где, кстати, кто его из Старицы? Помните, да? Из Старицы его привез. Государь Иоанн Васильевич Грозный. Почему сегодня такая атака, ну, все эти годы идет на первого помазанника русского царя? Он же его любимцем был, он его в Москву привез из Успенского монастыря в Старице. Кстати, когда самозванец униата Игнатия поставил, рязанского епископа, грека, он униат был тайный, но об этом потом знали, то он не мог его, понимаете, самовольно все-таки патриархом делать. И этот лукавый Игнатий приехал в Старицу к патриарху Иову, к святителю. Знаете, что святитель ему сказал, несмотря на все угрозы? Он решительно отказался благословить изменника церкви Отечества, ибо ведая в нем римское веры мудрование, и свободно отвечал всем: по ватаге атаман, по овцам и пастух. Вот видите, как святой патриарх Иов. Он когда приехал, а патриарх Ермоген сказал: не я буду разрешительную молитву, а вы должны покаяться тому, кто у вас крестное целование принимал, патриарху Иову. Старенький патриарх, он специально не одевал ризу, он приехал в монашеском подряснике. Стоит полуслепой, уже от слез, патриарх Иов, читается покаянная молитва. Москвичи от всех выборных, от всех городов закаялись не только за себя, но и за прежде отшедших отцов и братьев. Те, кто в то время отошел уже ко Господу, в этих грехах просили им прощения. И патриарх Иов, патриарх Ермоген, когда прочли молитву разрешительную, то народ плакал, рыдал, а патриарх Киев, знаете, что он сказал? Он сказал: детки, молю вас, больше так не творите, больше так не творите. Но изменники еще бояре к Тушинскому вору, к уже Дмитрию II, значит, прилетали. Но на самом деле все-таки состоялось в 1607 году этот покаянный чин и разрешительная молитва. А главное, люди почувствовали, почему они гибнут. Потому что предали своих государей. Понимаете? Предали своих государей, а теперь попадают под власть непонятных. Ну, у нас звонок еще один, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, да, знаете, я вам звоню второй раз и надеюсь, что вы меня все-таки не прервете, потому что
простите,
тогда, вероятно, вы меня что-то так, может быть, по ошибке прервали. Но я тогда не буду продолжать ту тему разговора, которую я начала. Я хотела сказать про передачу «Человека закон», где там все ставится на свои места, кто и что. Вот. Но я бы хотела другое сказать. Здесь было сказано про Сердюкова. Да, конечно, это, можно сказать, что это враг наш. Но дело в том, что ведь Сердюков, ну кто, он все-таки орудие, он, его поставили власть, его поставил гражданин Израиля Медведев, понимаете, Чубайса также он наградил, врага народа. Но дело не в этом. Я вот что хочу сказать, что мы, вот все русские, те, которые считаем себя вот православными, защитниками Отечества, у нас все-таки какая-то размытость позиций. У нас какая-то не позиция, а полупозиция. Мы говорим так: ну, мы надеемся, но это нехорошо, но он может быть все. Вот с этой стороны, мне кажется, что мне очень ясна позиция, допустим, такого прекрасного человека, защитника Отечества, как Клочков. Вот недавно я слышала его речь. Владимира Васильевича. Он сказал очень определенно. Он сказал, что вот все, когда начали говорить, что ну вот Сердюков, ой, он такой, то есть 50-50. Он говорит, что вы, говорит, говорите? Ну что вы зря говорите? Ну Сердюков, говорит, это орудие. Чем больше вы про него говорите, что он такой-сякой, тем больше он жиреет от этого. Ему только от этого хорошо, понимаете? Поэтому вот наши все вот такие вот, вот этот плох, все это поставлено властями, понимаете? Все власти поставили, власти делают так, как им надо. Вот и все.
Понятно. Я понимаю вашу точку зрения, и с ней не согласиться нельзя, потому что, конечно же, министр Сердюков, как и Чубайс на нанотехнологии, назначены властями. Единственное, что мне хотелось бы сказать, братья и сестры, я наблюдаю последние несколько лет то, что происходит, все высказывания юргенцев, и ну, сейчас Юргенца, до этого всех остальных, такое явное впечатление создается не только у меня одного, что они сознательно провоцируют народ, и где-то там, в недрах, скажем так, плана «Перестройка-2» задумана ситуация, подобная 93-му году или 91-му году. Скорее всего, 93-му году. И сейчас нам необходимо, конечно же, понимая все, что происходит, необходимо все-таки сохранять мудрость, сохранять трезвомыслие и не поддаваться ни на какие провокации, потому что есть планы. В результате, допустим, определенного развития ситуации вновь могут оказаться миротворческий контингент, как пан Гансевский оказался по просьбе бояр. Ведь поляки же они не пришли сами в Кремль. Поляков в Кремль пустили бояре, чтобы спасти Москву от ушинского вора и от Болотникова. Бояре, семья боярщина пустила в Кремль польский гарнизон, понимаете? Я думаю, что сегодня против нас же работают очень серьезные спецслужбы. Очень важно, и брошены огромные деньги. Информационная война, это все очень серьезно, очень опасно. И мне кажется, нам важно сегодня пройти по острию ножа. Я не думаю, что наши, скажем так, возмущения, вот как десантники высказались против Сердюкова, да, либо мы возмущаемся против Фурсенко. Вот, например, вышли на митинг в субботу, да? Мало народу вышло, потому что мы не успели всех собрать. Если бы раньше дали возможность знать, что митинг состоится, то мы бы объявляли недели две, народу бы собралось очень много. Так вот, братья и сестры, что мне хочется сказать по этому поводу? Все-таки мы не зря собираемся, и идет изменение, перемалывание ситуации. Вот сейчас Филипп Буляков, представитель русской игумен Филипп Православной Церкви в Страсбургском суде, сказал, что церковь возмущена. Все эти решения Страсбургского суда о извращенцах, содомитах, это насилие над нравственными чувствами нашего народа. Если так дальше пойдет, то церковь, согласно своей социальной концепции Русской Православной Церкви, может присоединиться к голосу тех организаций, которые требуют выхода России из всех этих евроструктур. Понимаете? Это же серьезное заявление. И власти с нами считаться приходится. Как сейчас будет развиваться ситуация, мы не знаем. Может, действительно Господь через какие-то нас великие потрясения проведет. Но очень хотелось бы всем нам, чтобы это обошлось без революции, без гибели людей, как это было в 93-м году, да? Потому что очень хорошо говорить, что и так погибаем по миллиону, но все-таки, знаете, очень не хочется, чтобы кровь проливалась. Сегодня самое страшное, это когда русские люди стреляют в русских людей. Понимаете, вот этого допустить нельзя. Хотя изменников, я думаю, ожидает небесная кара и, как знаете, как говорили, презрение, да, презрение народа. Тех, кто изменил своей стране, тех, кто сейчас служит, как Сердюков, не считаясь ничем, служит разрушению нашего Отечества, разрушению армии, разрушению системы образования, разрушению здравоохранения. То есть наша задача стоять на своем, как митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский говорил, каждому в своем окопе. Желательно, чтобы наши окопы слились. Но я просто хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, вот, что нам необходимо делать? Единство. Не только памятник священномученику патриарху Ермогену. Я много лет уже говорю о том, что необходимо прославить Кузьму Захарьевича Минина и Дмитрия Михайловича Пожарского. Ведь они как победили? Они же победили молитвой. Первое ополчение собиралось. Второе. Что происходило тогда? Те, кто знает смутное время. Что сделал Дмитрий Михайлович Пожарский? Он не просто собрал воинов, да? Что сделал Кузьма Захарьевич Минин, Сухоруков? Стояло Смоленск против Сигизмунда. Стоял год. Представляете? Огромная армия. Сигизмунд сказал: я же город возьму. Бояре присягнули моему сыну Владиславу. Значит, я отец вашего царя. Открывайте ворота. А смоляне сказали во главе с воеводом Михаилом Шейным: вы же, говорит, понимаете, что я город возьму. Мы понимаем, что ты когда-нибудь в Смоленск войдешь. Но нам главное, чтобы нашей вины в том не было. И когда поляки вошли в Смоленск, стены были разрушены, защитники были все изранены, взяли, пожалел жену и детей, до последнего стрелялся, отбивался. Храбрый воевода увезли его. Говорят: вступайте в наше войско, как в Европе всегда. Вы храбрые воины. Смоленские дворяне, дети боярские, говорят: нет. И они идут по России, их всюду прогоняют. Никто не хочет себе на шею сажать помещика, понимаете, с крестьян. И вот они, герои, изранены, никому не нужны. Они приходят в Арзамас, а к ним неожиданно, никому не нужны. К ним приезжают: вы герои, Кузьма Захарьевич Минин. Говорит: мы вас любим, почитаем. Вот вам оружие, жалование, становитесь ядром ополчения. Понимаете, а как сегодня относятся к ветеранам, к тем, кто жизнь отдал служению в защите Родины? Вот любовь была, понимаете, к людям. И молитва, они молитвой соединили всех. Кузьма Захарьевич Минин, Дмитрий Михайлович Сухоруков. Они молитвой своей, своей любовью к людям соединили ополченцев единым соборным духом, благоговейным. Понимаете, таким. Ну, если говорить о наших патриотических вождях. Понимаете, раньше как? Ну, погибнет ополченец. Погибнет. Все военные профессионалы были многие. Погибнет. А семья как у него? На улице окажется, да? Голодать будет. Это все смуту это было. А Пожарский всех, Минин всех обложил налогом. 1/3, хоть у тебя 2 рубля, хоть у тебя 10 тысяч рублей серебром, 1/3 на ополчение, на оружие и на обеспечение семей. Воины шли, они знали, что о семьях позаботятся, семьи не останутся на улице. Понимаете, это же тоже вот такая теплота, забота о людях. Это средство их христианского духа. Но они святые еще, надо посмотреть их жизнь после победы, понимаете, это подвиг служения Отечеству Минина и Пожарского. Это великие были люди. И, конечно же, священномученик Ермоген, Минин и Пожарский, это наши святые, они живы, они нас слышат. Вот их подвиг должен быть для нас примером. Просит помолиться о здравии болящей младенницы Инны, игумена Николая и упокоении Пелагии. Помолимся, дорогие братья и сестры. Ну, а мне хотелось бы вспомнить митрополита Иоанна, его слова из книги «Голос вечности». У него есть замечательная книга, называется «Отдаление смуты». Он говорит: у нас есть единственный путь спасения, путь объединения вокруг наших вековых святынь, путь возрождения русской соборности и державности, путь духовного прозрения и очищения. Сумеем пробиться к Богу сквозь толщу лжи и клеветы, нагроможденную христоненавистниками, значит, сумеем возродить и святую Русь. Отступимся, Россия погибнет. Видите, какие слова? Я надеюсь, дорогие братья и сестры, что, конечно же, мы пробьемся через эту ложь. Унывать мы не будем, нет нам дороги унывать. И заступница усердной Мати Господа Вышнего, которую мы молимся, спасет, как в 612 году, по молитвам всех святых в земле российской присеявших, и священномученика Ермогена, и по молитвам преснопоминаемого митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского, по молитвам всех наших святых, под божественный покров возьмет наш народ, наше Отечество, и будем молиться Царице Небесной. Радуйся, Мать Божия Державная, заступница усердная рода христианского. С праздником, дорогие братья и сестры! Пресвятая Богородица, спаси нас!